Будда в городе подкаст. Дхарма военного времени.
Внимание, ну вы прямо как на свадьбе.
Давай. Да не говори. А почему на свадьбе?
Горько.
Горько.
Почему?
Или как-то это было, знаете, вот в советские времена мы ходили, я не знаю, вы это застали такое или нет, но мы ходили в дом быта, там была фотография, ну вот, и нужно было вот сесть, вот так, семейные фотографии такие вот, какой-нибудь фон там, вот, да, шторы.
Красивый, да, бархатный.
Бархатный.
Дом быта, конечно, застали, безусловно. Да, у нас где-то часик есть, чтобы спокойно по... Что-то обсудить, вот, дом быта, где теперь тот дом быта?
У меня вот там балкон полный женщин, которые что-то творческое делают, я сегодня такое открыла пространство.
Арт-коворкинг.
Да, да, такой арт-коворкинг, коворкинг.
Ты их там заперла на балконе.
Да, я их заперла,
дала
им термос чая и много еды, и они там что-то делают.
Не померли с голоду.
Раскрасить все.
Понятно, да. Слушайте, ну, я очень рад, конечно, вас видеть, пусть в эту такую трагическую пору, но у нас есть хотя бы маленькая радость встретиться с друзьями. А я, ну, мы сейчас вот разговариваем в рамках моего вот этого подкаста «Дхарма военного времени», и я начал говорить в основном с украинцами, но хочу это расширять, и мы с вами... Ну, как-то находимся, в общем-то, в похожем очень положении по многим параметрам. Мы с вами граждане России, мы при этом достаточно много работали в Украине, вы особенно там прям, вы жили там несколько лет в Одессе, где делали вот этот центр Майндспот. Я туда приезжал тоже, у нас много друзей, у нас много связей там. И сейчас мы все находимся за границей, вот, за всеми этими границами, в третьих странах совсем. Ну и еще мы коллеги, мы занимаемся развивающими практиками, практиками осознанности. И так. То есть вот сколько у нас всего общего, что мы практически одинаковые. Вот, и... Ну и вот я бы хотел поговорить, как мы вообще, как мы себя находим в этом. И... Да, ну еще, вдруг кто не знает, мы друзья вообще-то такие хорошие уже много лет и дружим, и общаемся, и даже на расстоянии вот как-то пытаемся связываться. А я бы хотел, чтобы вы сейчас сами представились, как это сказали, кто вы такие, как вы себя сейчас определяете, может быть, да, где вы и как вы, и что вы делаете.
Хорошо, мы сейчас в Таиланде, мы на маленьком острове, куда приехали на пару месяцев до начала пандемии.
Это 20-й год или какой?
Даже 19-й. Да, мы приехали ненадолго, как всегда, зимой. И до этого, как и там несколько лет до этого, мы так где-то полгода проводили в Украине, в Одессе, и там проводили ретриты в Карпатах, и наша такая летняя была рутина. И мы приехали сюда осенью, началась пандемия, мы не уехали, и сейчас мы, соответственно, тоже никуда не уехали, и, вероятно, уже не уедем, что отдельная боль, наверное, будет отдельная тема сейчас нашего разговора. Меня зовут Маша, я педагог, преподаватель. У меня детско-родительский проект на стыке практик осознанности и творчества, называется «Больше волшебства», который сейчас для меня лично немножечко на паузе, потому что я как бы не могу найти вот этот правильный тон и правильный язык, как вообще двигаться в нем дальше. тоже дальше, наверное, мы про это поговорим. Я художник, керамист, и, в общем, в творчестве мне очень, как-то мне сейчас помогает это справляться во многом. У нас есть сын, Лев, и он, получается, уже полжизни, да и до этого тоже никак не связан с местом, где он родился, с Петербургом. Вот.
Меня зовут Витя, привет. Да, Валер, скажи, конечно.
Я хотел про Льва спросить. Вы когда увезли его оттуда? Вот он родился там, и сколько он там прожил в Питере,
Лев? Ну, он прожил там первый год. И дальше мы и до этого были такое кочевое племя. А после этого, после года мы решили, что маленький кочевник тоже подрос, и мы дальше пошли
по миру. Он постоянно в путешествии находится.
Да, и он, для него это вариант нормы, то, что происходит.
Ну, справедливости ради, наверное, он как раз не особо в путешествии находится. То есть большую часть жизни на данный момент он просто живет здесь, вот на этом острове, с этими друзьями, с этим видом из окна, с этой природой, с этими школьными и какими-то вечерними активностями и так далее. То есть, в общем, это в большей степени та реальность, которую он знает, хотя, конечно, очень хорошо на самом деле помнит и Одессу, и Карпаты, и Россию, где мы проводили в том числе ретриты в Подмосковье, и он прекрасно это помнит как-то, хотя это было уже, ну, в смысле, ему было 2 года, 3 года. Вот. Меня зовут Витя, да, тоже представлюсь тогда коротко. Мне нравится формулировка, что за последние 18 лет я суммарно в России прожил 3 где-то года, может быть, 4. То есть, в общем, с 2003-го нахожусь тоже в постоянном таком движении, переездах. Поэтому жизнь заграничная, скажем так, нам, с одной стороны, понятна и привычна, с другой стороны, ну, всегда сохранялся какой-то контакт с исторической родиной, скажем так. Но он и сейчас есть, но намного больше ощущения оторванности сейчас по понятным причинам, чем было до этого. То есть мы...
Ну, мы оба жили и работали в Китае, где мы и познакомились. И там это был не только личный контакт такой постоянный, но и рабочий. То есть мы работали там с российскими компаниями. Да, сейчас действительно есть ощущение такой разделенности, и я только сейчас начинаю как-то осознавать, что я вообще не понимаю, когда туда попаду. И это
и какие больно. Вот какие вот у тебя и у вас чувства связаны с этим? Вот что за переживания сейчас есть?
Я думаю о своих родных, о маме, папе и о сестре. И особенно, ну, я чувствую какое-то особенно такое щемящее чувство по отношению к сестре, которая ученый, и для которой отрыв вообще науки от там, доступа к иностранным исследованиям значит, что... Ну, она это прям переживает как большой-большой кризис.
От наук, конечно. Да, ну, то, что происходит сейчас, это катастрофа. И для меня это, ну, наверное, самая большая катастрофа в моей сознательной жизни. То есть такой... степени движения каких-то тектонических плит геополитических, самоидентификационных, вообще кто я во всем этом, как твоя декларация относительного гражданина, да, вот из этой серии, кто мы как россияне, кто мы как граждане мира, кто мы как люди с огромным количеством близких друзей в Украине, кто мы как люди с огромным количеством друзей в России, которые остаются сейчас, и тех, кто за эти несколько недель спешно уезжали, кто-то из них, там, только построив себе, наконец, дом, построив, наконец, квартиру и без понимания, когда они вернутся обратно. У нас обратный процесс. Мы, ну вот, я за себя скажу, за время пандемии, за время вот этих всех локдаунов, нахождения здесь отчасти вынужденного, но не то чтобы вынужденное, тут хорошо жить, но это все равно для меня ощущается как я пока не понимаю, куда дальше, поэтому остаемся здесь в относительно комфортных условиях. И вот это вот я не понимаю, куда дальше, оно меня стало напрягать за вот эти пандемийные годы. То есть хотелось какого-то понимания, куда, где, дом, не знаю, со своими вещами и со своими шторами, и со своим освещением, и с возможностью обустроить, не знаю, студию, мастерскую там, и так далее. И поэтому я много про это как-то думал, мы много про это говорили, общались, ну и опять же это все начало быстро схлопываться, закрываться для россиян. На данный момент, да, возможность какой-то релокации, переезда. То есть только стали на излете пандемии складываться какие-то ощущения, что дальше будет вот это, как теперь новая ситуация, в которой наша дхарма военного времени, в общем, не дает расслабиться.
Да. Только мы с вами вот последний раз, когда разговаривали как раз, ну, вот были у вас планы, ну, вот сейчас, видите, поедет там, в Португалию, узнавать там все, вот такие уже планы, действительно, да. Ну, вот ты сказал по поводу самой большой катастрофы в твоей жизни, я так вот думаю, что, ну, в моей тоже, даже вот, ну, я вспоминаю, какая еще, ну, вот перестройка была, да, вот Советский Союз развалился, да, но да, сейчас я переживаю эту катастрофу гораздо большую вот для себя, для мира, для моей вот этой вот связи действительно с Россией, потому что там как бы, ну, Советский Союз остался, развалился, но как бы мне не было переживания, что вот я по-прежнему в той же стране как будто остался внутренне. Вот сейчас вот это очень сильное отторжение у меня какое-то внутреннее возникает. Именно от государства. То есть понятно, что вот эти связи с друзьями, они остаются, с близким. И вот интересно, что мы сейчас вот сильно говорим, и вы начали с этого, да, что вот, а как там с Россией, то есть как мы начинаем осознавать в этот момент вот эту свою идентичность как раз, ну, какую-то национальную там, не знаю, вот как гражданскую, да. И я сейчас вот с украинцами говорю, и когда спрашиваю их, ну вот прошу представиться, кто вы, то, не знаю, 99% всех моих собеседников говорят, я украинец, я украинка. Ну и тогда они добавляют, вот там есть одесситы, добавляют, я одессит. Обычно это какой-то особый еще статус.
Конечно, конечно.
И вот это очень становится важным. Меня тут вспоминаются, знаете, слова Анны Харент, о том, что вот как там, что если вы атакованы как еврей, то вам нужно защищаться как еврею. Ну, в том смысле, что вот идентичность, понятно, что это какая-то такая вот, я как ризома ее воспринимаю, то есть это какое-то неоднородное переплетение всего совсем, очень много разных линий каких-то наших вот этих идентичностей, что мы там, как мы себя осознаем, чувствуем, переживаем. И просто в каких-то контекстах на первый план выступают какие-то определенные, а другие уходят в тень, куда-то в фон. И вот сейчас, когда атакована идентичность, вот у украинцев атакована идентичность Украины, ну, вот, значит, я украинец, мою землю атакуют сейчас, то это становится самым важным. Я вижу, насколько они как сплачиваются, насколько они как становятся вот вместе, как вот эта вот национальная идентичность становится очень важной, и она их как раз собирает вместе и как-то уплотняет. А нам вот получается как-то, ну, я вот испытываю эту сложность сейчас, самоопределение какого-то. Мне нужно искать какие-то свои способы такой вот именно, где обнаружение себя какого-то, да, вот может быть там, где, в чем я заземляюсь, да, вот что я человек мира, там что вот, вот что-то такое, да, я сейчас протягивать эти ниточки с очень конкретными людьми, вот мне очень сейчас важно сохранять связь с украинцами, ну и со всеми, с кем у меня есть близкая связь, просто это всегда по-разному. Как вы с этим обходитесь сейчас?
Что ну, я начала, наверное, с какого-то ужаса, что мы сможем ли мы вообще на какой-либо, на каком-то уровне встретиться вновь. Не только как там два народа, а как вот я там лично с кем-то еще. Для меня это, наверное, то, что помогает сейчас, это тоже прокладывать эти связи, эти ниточки каждый день в виде... То есть, когда меня спрашивают, вот я пишу у себя, там, периодически делюсь какими-то да, этими событиями там, своих в соцсетях, и мне пишут довольно много таких всяких вещей, да ты все врешь, да это все неправда, это все фейк и так далее. А я, моя связь с событиями, она через людей, через вот, личные, не знаю, разговоры, впечатления, через какую-то ну, минимальную поддержку, которую... я могу оказать просто самим фактом того, чтобы там послушать или какие-то поговорить с темы, которые были для нас общими, а это уже темы из мирной жизни. Они как бы связывают вот эти два мира вновь чуть-чуть.
И я как протягиваешь, просто... протягиваешь эти ниточки из мирной жизни.
Я... Я протягиваю их каждый день, и я понимаю, что я делаю это во многом для себя, для того, чтобы не утратить эту связь. И мне все равно каждый день очень страшно ее потерять, потому что это часть, ну, большая часть меня, это эти отношения, там, это дружба. Но также я думаю, что это то, что не дает мне самой рассыпаться, вот так вот, развалиться. И все равно очень страшно, что она исчезнет, потому что чем дальше, тем больше такой горечи, злости. Она не ко мне направлена, но я читаю ее у людей, и я понимаю, как она растет, и она абсолютно оправдана. Просто это очень... Это больно пропускать через себя. Я знаю, что люди, которые умеют отстроиться, что это не я агрессор, я, это, ну, это не мой, там, не мое решение, не моя там, кнопка. Но я как будто каждый день принимаю вот эту вот, ну, вот эту дозу такой черной злости. А, и это тяжело.
Что ты делаешь с этим? Как ты сама помогаешь себе в этом?
Я помогаю себе это какими-то телесными практиками. Я дышу. Я думаю, что это большое телесное как это, заземление через ковид, который у нас прям совпал с началом войны практически.
А вы же заболели оба.
Угу. Я заболела, все втроем. Я заболела на третий день. И потом все остальные тоже меня догнали. Ну, хорошо, что мы не все разом. Оно очень бы возвращало в тело, что я здесь, вот они, вот эти руки, которые болят, там вот там эта кожа, которая болит. Дальше произошла, наверное, какая-то, ну, я заметила момент адаптации, когда по-прежнему шокирующие вот эти все новости и особенно шокирующие какие-то личные впечатления, да, что когда моим там близким начинают сниться страшные сны в относительно спокойном городе, я понимаю, что это связано там с происходящими событиями, я, ну, они прям могут это отметить, поскольку наши друзья, они тоже во многом в практиках и могут как-то это в себе заметить. И эта адаптация, чуть-чуть момент облегчения, он вот сейчас вновь сменяется еще дополнительно нарастающей тревогой за то, что происходит. Не знаю, мне кажется, что я справляюсь через вот что-то связанное с телом, там микро какие-то практики, там массаж, тряска, и дыхание, и творчество, что я могу, ну и мне важно открывать вот это творческое пространство, что-то приглашать людей, и делать что-то вместе, и смотреть, как они тоже через это могут, ну, немного успокаиваться и приходить в себя. Вот какая, как через, да, пожалуй, через что-то телесное и через такую направленную наружу деятельность, очень конкретно. То есть я не могу сейчас записывать никакие там, не знаю, детские практики или там делать эфиры для родителей, как будто бы ничего не произошло. Но как бы, если я понимаю, что я говорю из того, как произошло, я не могу найти вот пока нужный тон для детей и родителей в детском проекте. Но вот что-то конкретное такое, я через деятельность очень-очень спасающий.
То, как я это воспринимаю, что, ну, у нас разные катастрофы, скажем так, у украинцев одна катастрофа, у россиян немножечко другая катастрофа, у всего остального мира, связанная с каким-то перераспределением сфер влияния, и какие-то очень большие масштабные штуки завершаются, которые начались с пост Вторая мировая и держались все это время, но, кажется, перестают держаться, и все это накладывается таким многослойным пирогом. И одно из достаточно болезненных для меня переживаний, ну, то есть понятно, что много всего очевидно происходит, но одно из таких ярких — это то, что мы с Машей в социальном, в Фейсбуке, в Инстаграме, нас читают в равной степени, условно, россияне, украинцы, люди за рубежом. И оказывается, что какие-то штуки, которые мне важно, например, процессить как россиянину, теряющему дом и идентичность сейчас, я не очень могу делать в публичном пространстве, потому что сразу это справедливо от сотен читающих меня украинцев получает заслуженную обраточку в стиле, что да, вот это тебя сейчас волнует, вот это тебя сейчас волнует, да, меня это волнует, да, да, мне, конечно, меня это волнует, но понятно, что это ни в какое сравнение невозможно поставить с вздрагиванием в течение 3 недель от каждого звука за стеной. Я как бы самое минимальное, да, что-то беру. Даже с этим невозможно это сопоставить, очевидно. Но, тем не менее, вот это достаточно болезненно, что я не могу это как-то в открытую процессить, потому что, ну, это не актуально для очень многих украинцев, которые меня читают, и я уже думал о том, чтобы делать какие-то, не знаю, дисклеймеры перед своими текстами, публикациями, что это для россиян, это для украинцев, что само по себе разделение тоже такая, уже, да, странная шизофрения, ну, да, но тем не менее.
Да, в общем пространстве, но, тем не менее, как-то странно. Там, а теперь заткните уши.
Да, но в каком-то смысле это так и есть, потому что, да, своя трагедия, да, не встать в ботинки другого человека, не понять, и это сложно. Это одно такое размышление. Второе, то, что даже захотелось поделиться, я за несколько дней до войны, до начала всего этого безумия, начал заниматься с собственным гневом, выражением гнева. Так, и как человеку такому интеллектуально рефлексирующему, у меня есть с этим сложности, с тем, чтобы позлиться, погневаться, интегральное видение, значит, я могу сказать, что и этот прав, там, все такое. Но это как часть работы над атопическим дерматитом, значит, кожная, психосоматическая часть, ну, вот какой-то такой процесс прогневания. И я все жаловался человеку, с которым, значит, работаю, что Ну, а там одна из практик – это, собственно, злиться, ругаться.
А вот ты почему ругаешься?
Вот. И, ну, и сложно было эти первые дни. Я не понимаю, на кого ругаться, за что ругаться. Там, я не чувствую этой злости. Ну, вот через несколько дней это поменялось, прибавилось, скажем так.
Появился канал.
Стало проще. Стало проще, да, стало существенно проще с выражением ярости и гнева, и тоже это такой длинный был процесс, и сейчас одна из самых страшных штук это привыкание. Это то, о чем говорят ребята, друзья в Одессе, например, да, что, ну вот, товарищ Дима, чайный магазин, чайный пьяница, вот Дима Малют, он на 8 марта говорил, что так уже привыкли к этому, казалось бы, 2 недели на тот момент, да, прошли, но так привыкли к этому, что вид человека, идущего с цветочками куда-то 8 марта, гораздо больше выдергивал из этой реальности, типа, воу, ничего себе, как странно, люди куда-то идут с цветочками, да, чем вид этих противотанковых ежей, людей с автоматами и вот всего этого контекста. И вот это для меня страшновато, что сейчас вот к этим дням это как будто бы стало чем-то таким нормальным, что вот это происходит, и да, там люди все это время находятся, и кто-то уехал, кто-то остался, но что в целом, ну типа нормально, вот такая норма. И каждый раз хочется себя возвращать, и я это и делаю, это не норма, это ненормально. Я по-прежнему злюсь, гневаюсь, сострадаю. В общем, это отдельная практика сейчас, ну и для нас особенно, находясь тоже, как и для тебя, на расстоянии все-таки, да, это требует отдельного внимания, скажем так, да, что когда я смотрю за окно, и тут все как обычно, но я знаю, что где-то не как обычно, для моих друзей не как обычно, для моих родителей в Петербурге не как обычно, да, вот каждый раз возвращать себя в то, что нет, это ненормально, я хочу продолжать про это думать, это чувствовать, быть в контакте со всеми, с кем я могу быть в контакте.
Да, я, кстати, вчера разговаривал тоже с Аней Укамур из Одессы, и она тоже про цветочки, вот она говорит, что вот для нее как раз сейчас такое возвращение к какой-то нормализации, такое специальное возвращение. То есть вот на 8 марта цветочки стали продавать. Сейчас, говорит, эти открылись салоны красоты некоторые. И она говорит, я иду, вот и смотрю, вот это люди в салонах красоты. И это какое-то вот эти вот как раз ниточки из нормальной жизни вот в эту ненормальность. И они как бы переплетены сейчас. Вот тут ежи противотанковые, а вот тут салон красоты – это одновременно. Это, конечно, рвет восприятие, сознание, но ну, как-то вот такая вот история. Слушайте, а как вот, ну, вот у вас, вы на острове, и вот это сегодня такое сейчас и символическое какое-то это имеет значение, и в то же время у вас остров такой вот, он же, там же есть и украинцы, и россияне, и вот как атмосфера в целом вот вашего там международное такое комьюнити у вас там, как вы там?
А, ну, у нас специфичное, наверное.
Мы все это время болели.
Да, во-первых, мы все это время болели. В первые дни появились по острову такие плакаты со словами «Каждый русский несет ответственность». Про них там довольно скоро написали в совместное сообщество иностранцев. Такие тоже люди поддерживающие, что нет, не надо такого разжигать и все такое. Но мы этого тоже не застали, поскольку мы болели. Моя среда живых людей, с кем я общаюсь, она ну, плюс-минус напополам украинцы и русские. То есть даже сейчас вот там на балкончике примерно одинаковое количество людей занимается там всеми своими творческими процессами. И мы, ну, как бы плачем вместе, делимся. Они рассказывают, у кого кто где. Я не настолько много бываю где-то совсем, вот прям в местах, где как бы совсем чужие люди, и чтобы почувствовать какую-то волну, вот как это, например, в обобщении к россиян. Но в школе, например, у нас, где я работаю, там есть дети тоже из разных стран, и они... У них больше появилась вот этой темы войнушки и темы такого вот агрессии, которую начали выпускать. И это так символично, как мы там их мирим и разговариваем про разное. И в общем, в целом там...
Как вот этот сам процесс, как он происходит там, что там?
Ну там, например, есть там украинские мальчишки, которые прям... Еще до начала войны там у них было очень много, что мы там ненавидим там, Путина и Россию вообще. И это как бы просто выдается как такой, ну, как просто в воздух. Ну,
как детская фраза.
Да, не то чтобы услышанная. Они там друг друга бьют, да. Они просто вот этот воздух выдают, но с такой, с эмоцией, со злостью. И мы разговариваем, да, про то, вот, а вот эти вот ребята там, которые рядом с тобой сидят, вот как они там, ну, они мои друзья. Ну, когда начинается беготня, и вот там палки и так далее, там война, нападаем, там атака, ну, как бы мы даем им пробегаться, и дальше очень, ну, много говорим на их языке, на доступном детям языке, о том, что происходит и как это ужасно. Война, в какую бы сторону она ни шла.
Ну и тут, да, тоже нужно понимать, что наш остров, как и многие другие такие азиатские резервации, это место дауншифтинга, очень много людей, которые ничего общего не хотят иметь со своей страной, и именно поэтому сюда уехали, подальше вообще ходить босиком, жить под пальмами и ничего общего не иметь ни с каким политическим устройством России, Украины или еще кого-то. Но вот как я прочитал недавно, кажется, Маша Мазалевская писала про то, что, ну, такая вот удивительная реальность, в которой то, что ты россиянин, тебя догоняет, еще раз догоняет, еще раз догоняет, будь ты хоть 15 лет дауншифтер, серфер на Бали, или стартапер-айтишник в Калифорнии, или айтишник или художник в Берлине, и много-много лет, который там, ну, никак себя не идентифицирует с Россией как государственной какой-то системой, да, с российской государственностью и вот всем вот этим, что все эти люди сейчас так или иначе чувствуют свою принадлежность к этой машине, и, ну вот, да, как бы не хотелось от этого убежать, оно догоняет, хотя уже, казалось бы, 15 лет серфишь в Португалии или на Бали. И это по-своему страшно. Кроме того, с российским гражданством не так-то просто что-то сделать, потому что это Россия принимает решение лишать тебя гражданства или нет, да, ты не можешь сам отказаться. Это что тоже само по себе любопытно, да? То есть ты как бы мы, ну, своего рода в заложниках, да, этого прошлого. Вот, и, ну, это страшно, и хочется, с одной стороны, иметь связь с культурой, местом, где рожден, и, ну, и вот всем вот этим историческим прошлым, культурным прошлым и настоящим, а с другой стороны, в общем, не хочется ничего общего иметь с современной политической Россией. И ну, вот это тоже страшный такой катастрофический процесс, и то, что мы видим у наших украинских друзей. Потому что понятно, что культурная наша матрица, она во многом пересекалась. Да, есть украинская музыка, культура, тексты, там, которые мы не особо знаем, а ребята внутри этого. Но также точно они внутри и всей русскоязычной культуры или очень большого ее количества, то, что касалось, не знаю, детской литературы или ну, чего угодно. И когда сейчас мы разговариваем и читаем про то, что вот эта культура, которая породила то, что мы сейчас имеем, и поэтому я больше никогда не буду со своими детьми читать, не знаю, русские детские книжки или что-то такое. Это тоже отдельная боль такая, да, потому что, ну вот, для меня, мне, как я сказал, мне хочется чувствовать эту принадлежность к культуре, и, ну, это то, кто я есть в любом случае. Но мне не хочется, чтобы это становилось предметом политики, моя культурная принадлежность. Вот, сейчас это все сложнее разделить, и пока будут идти активные военные действия, продолжаться вся эта трагедия, и разрушение, и смерти, и сколько бы это ни продолжалось, и потом еще какое-то время на исцеление всего этого, то, что возможно исцелить. В общем, пока это будет, эти контексты все больше и больше будут смешиваться. Это тоже отдельная боль.
Да. Ну, вот здесь действительно то, что ты говоришь о времени, это очень важно. Ну, вот сейчас нам всем, в общем-то, со всех сторон важно, ну, какой-то держать удар просто, да, вот понимать, что сейчас это так, сейчас это больно, сейчас вот это рвется все, и здесь мы можем только как-то стараться сохранять то, что можно сохранить. Знаете, я тут, да, как, ну, как это мне пришла, это метафора такая про этих индийские, это Тримурти, Шива, Вишну, Брахма. Ну, вот там есть эти три бога, которые, ну, Брахма, значит, создатель всего, Шива, разрушитель всего. И Вишну – это тот, что сохраняет, тот, кто сохраняет, вот то, что можно сохранить. И вот мне даже как-то пришло сейчас такое, ну, как-то, что сейчас для меня лично время служить Вишну, служить тому, что я могу пронести, вот когда этот Шива разбушевался, когда вот этот танец разрушающегося мира, разрывающихся связей каких-то устоявшихся. И вот тогда мне, для меня это такой какой-то очень личный вопрос, что я могу пронести сквозь это, вот сохранив, постараться, насколько мне, у меня получится. У меня не все получится точно, но вот что-то.
Так и есть.
И здесь тогда, ну, как бы действительно, вот это вот время на то, чтобы просто держать удар и понимать, что это неизбежно. Ну, как вот люди там, не знаю, расстаются, разводятся, например, милые когда-то, да, были мы милые, вот они разводятся. Или там эти, ну, там ребенок уходит из семьи, ну, как бы с разрывом, с таким, когда через скандал, через конфликт, то, ну, вот первое время там просто как-то вообще невозможно там иметь с этим дело, да, с этими людьми, с которыми ты был вот вместе. Но потом проходит время, и вот это вот, это об этом тоже важно помнить, что будет какое-то другое время, и будет время на исцеление. Просто сейчас нам нужно как-то прожить этот, и вот выдержать этот удар, прожить это время.
Так и есть. Я с большим пониманием отношусь ко всем этим эмоциям, эмоциям в том числе в мой адрес, или эмоциям, которые я читаю от близких мне украинских ребят в адрес русских и россиян. Я к этому отношусь довольно... Меня это не цепляет, честно, вот так, как, наверное, Маша цепляет. То есть я понимаю это, я понимаю, что это не направлено лично ко мне. Мне не близка вот вся эта российская каяние, вот эта волна про... стыдно, нам стыдно, простите нас. И я этого в себе не чувствую, то есть, может, не знаю, хорошо это или плохо, просто как факт, никогда в жизни не поддерживал эту текущую власть, всегда выступал против, всегда максимально дистанцировался от этого всего, и поэтому как-то не чувствовал в первые дни вот этой необходимости, ну, типа, отгородиться, да, как-то сказать, что я про это, а не про то. Да, у меня как-то никогда такого не было. Но при этом, да, сложно, и до сих пор сложно, тоже я соглашусь с Машей, до сих пор сложно общаться с украинскими ребятами и голосом или текстом, потому что не очень понятно, что я могу сказать, или, ну, типа, сидя тут на своем тропическом острове, сказать, ну что, как дела? Кажется немножечко кощунственным, с одной стороны, а с другой стороны, очень, конечно, важным и нужным. То есть пока еще я не сталкивался с тем, чтобы кто-то не шел на контакт, кому я написал. Наоборот, все... Это как раз тот момент, когда люди реально отвечают, как у них дела развернуты. Потому что явно словом «нормально» уже не отделаешься. Вот, ничего нормального в происходящем даже близко нету, очевидно. Вот, при всем том, что салоны, цветочки, понятно. Ну, как я и сказал, да, у них своя катастрофа, у нас своя, то есть там есть задача, как вернуть какую-то нормальность маломальскую, да, у меня актуальная задача каждый день разрушать свою нормальность, вспоминать, что это не просто еще один день, как был вчера, нет, что-то другое происходит. Моргнула, но ропер долго.
Понятно.
Может быть, это знак того, что потихонечку...
Ну да, будем, наверное, двигаться к завершению. Да. Я тут, конечно, тема очень много поднимается, так что, может быть, я бы лично продолжила, если у вас будет тоже на это время, там, через какое-то еще время. Я вот то, что ты начал говорить по поводу, ну, вот этих... Как говорить, как нам сейчас, да, общаться, вот особенно, когда мы не в одном пространстве, ну, физическом, да, вот вы на острове, я на полуострове, а люди там под бомбами, действительно, вот, а кто-то в России сидит вот в этой уже теперь запертой, все более и более запертой стране и запертой ситуации, как я сейчас вот эти утренние встречи провожу, и одна наша участница сказала, я чувствую себя, ну, она в России сейчас, я чувствую, что мою страну оккупировал мой народ. Такое вот, ну, просто она, потому что она не чувствует себя с этим народом вместе. И вот это сложность, трудность. И вот тут, ну, ты вот ведь начал говорить про то, как в Фейсбуке даже писать вот сейчас. И мне кажется, действительно, здесь сейчас какая-то важна нам такая осторожность, как будто мы все сейчас вот в эмоциональном смысле ходим по минному полю, да, и вот эта аккуратность в выражении, памятование о том, к кому мы обращаемся, действительно, и кто может нас услышать, вот эта особенность сейчас становится важным. Просто вы вот, ну, как, получается, вы там младше, и вы, как вот Мадлен говорит, ваше поколение, вот миллениалс, вы граждане интернета, И вам не привыкать, вы как бы выросли в этом, вот в Фейсбуке, вы привыкли вот так говорить. Да? А для меня, например, старого этого, вообще понятно кого, мы эти как-то иммигранты в интернете всегда были, мы как-то осваиваемся, и никак, ну вот я лично, я все время чувствую себя там как-то вот, а как вот, то есть мне кажется, у нас в этом смысле, может быть, больше такой осторожности вообще обращение с этим. Вот, как тут, чтобы мало ли что-то не сломать, потому что чувствуем себя слонами такими. Но вот это вот сейчас, может быть, как раз может помогать, что обращать внимание, с кем и как мы, какие слова подбирать более внимательно, что ли, для этого. Имейте в виду, что люди находятся в очень разных ситуациях. У меня просто вчера, ну, я еще вот эти вот утренние встречи, тоже я их стараюсь именно сохранять вот, ну, каждый день как какое-то пространство, которое тоже я вот могу вот так вот как-то нести бережно, потому что туда приходят и украинцы из Украины, которые внутри Украины, и россияне, которые внутри России, и те, кто выехал из Украины, из России в разных местах, и все вместе. И вот это вот, что с одной стороны, вот эта вся странная ситуация, что каждый из нас в каком-то своем мире находится, на каких-то своих островах, там, полуостровах. И в то же время мы вот в это окошко просовываем вот руку друг к другу из одного мира в другую. И вот здесь очень важно, ну, помнить о том, что не просто я говорю из какого-то своего мира, не забывать, вот, что, не забывать, что ты не в подводной лодке сидишь, а что вот у тебя есть это окошко сюда. И что ты обращаешься к конкретным людям, которые в других мирах. Вот это тоже очень какая-то сложная вообще ситуация, когда мы одновременно и в разных мирах, и в одном мире. И вот как это соединять, это, конечно, сейчас такая прям большая задача, искусство и, ну, и практика фактически. Очень важная такая, мне кажется, может стать такой важной практикой.
Ну, так и есть. Ну, вот я же тоже это делаю, как раз с одного из первых дней войны начал, и я это чувствую как тоже свою уникальность в том плане, что ко мне приходят много людей из России, много людей из Украины, кто сейчас действительно находится в Украине, кто выехал в эти дни оттуда и из обеих этих стран. И то есть за счет того, что я россиянин, но долгое время работал в и с Украиной, то много именно такой смешанной аудитории, скажем так, как бы раньше это не вызов, ну, раньше не нужна была такая формулировка, сейчас приходится ее использовать, потому что, в частности, мы долгое время принимали решение, проводить ли нам инструкторскую программу новый поток. И там много до сих пор вопросов, и пришлось с каждым участником лично пообщаться. И вообще не очень понятно, насколько этично начинать программу, если кто-то из участников прямо сейчас сидит там в городе в осаде или под обстрелом, или с воздушными тревогами, и беготней в бомбоубежище. Насколько принципиально политические вопросы, то есть что мы заныриваем в длинную программу, где и так не факт, что одному человеку в окошечке в Zoom будет комфортно как украинцу находиться с другим, как россиянину, с людьми из России, которые, не знаю, предположим, молчаливо все это поддерживают или осуждают, но ничего не делают, или еще что-нибудь, да, или говорят, что все сложно. Как это сосуществование в этих двух окошечках? Как может быть украинский куратор у участника из России или российский куратор у участника из Украины? Все это приходится перелопачивать, потому что все это вопросы, на которые теперь приходится искать какие-то временные решения, ответы, выходы. И это отдельный процесс, и это сложно. Но то, что касается практик, чуть попроще. То есть я вот тоже каждый день веду, и там сегодня было 50, что ли, человек, вчера было 70 человек, и там много и людей, которые прямо сейчас в Украине находятся. Я так это для себя сразу и взял как такую личную практику, как я могу создавать это пространство как исцеляющее пространство, как возможность для того, чтобы все туда пришли, кто хотят прийти и как-то нормализовали свое состояние, как я могу это делать так, что это не нивелирует их переживания, ну, что мы не занимаемся просто «давайте сейчас все подышим и успокоимся», да, что-то как-то по-другому это все должно сейчас звучать явно. И, ну, вот, да, я, пожалуй, я давно хотел регулярных ежедневных практик, и вот, наконец, оно произошло. как всегда, в какой-то момент кризисный, сложный, но это было как такой толчок приглашения, и сквозь весь ковид, и с температурой, и в испарине сидя, и потея, и, то есть каждый день, как штык выходя, как штык плохая метафора теперь, в общем, выходя регулярно и пробуя, да, создавать это пространство, в котором говорить так, чтобы это находило отклик и у тех, и у других, и приводило к большей целостности, исцелению, а не раздробленности.
Да. Ну, мы что, будем заканчивать? У вас час только был? Или еще? Или ну, тогда?
Примерно.
А? Примерно.
На сегодня, наверное,
да, так. Давайте, может быть, продолжим, если
продолжим, следующую серию сделаем.
Ответвление, что... да, следующую серию.
Да,
там отдельное размышление, знаешь.
Угу, да, скажи.
Ну, я хотел сказать, что у нас вот когда был скачок электричества, мы выбили на секунду и успели на сколько там, 2 минуты выключиться из разговора и чуть отрефлексировать, и перекинулись парой реплик по поводу того, что вообще насколько уместно то, о чем мы сейчас говорим, насколько это кому-то нужно, или насколько это важно или не важно, насколько, ну, кажется, что сейчас такие процессы есть и такие ситуации, когда людям есть чем поделиться животрепещущим и из сердца всего происходящего, что, ну, в общем, что как-то волнуемся, такие, да, да, по этому
сидим,
поводу.
Сидим,
да.
Это мирные, благополучные.
Да. Ну, знаете, это же как бы, ну, вот, почему для меня лично важно разговаривать с очень разными людьми в разных ситуациях, ну, например, даже с украинцами. Вот я с ними разговариваю, кто-то там, ну вот Галина там, с которой вообще я вдохновился, в общем, ну, как сказать, от которой я оттолкнулся, потому что она сидела все время в осаде в этом Чернигове, да, вот, и постепенно-постепенно у них исчезало все, там вода, свет, электричество, там все, вот это, и это одна ситуация. И как она оттуда говорила, что важное она оттуда говорила. А есть другие люди, которые там выехали, которые в статусе беженца сейчас находятся. Ну, тоже вот относительно уже как сравнивая там себя с Галиной, это какая-то другая совершенно ситуация. Где-нибудь там в Бельгии, в Германии. Там, да. И, ну, а есть вот такие, как мы, и у нас тоже своя история, своя ситуация. Вот когда я говорю об этой дхарме,
своя трагедия.
Дхарме военного времени, ну, как бы вот это действительно, это есть концентрация этой беды, этой трагедии в Украине, действительно, когда люди умирают, когда разрушаются дома, когда все рушится. Но и это волнами расходится по всему миру, и мы так или иначе все задеты в этом. И когда мы говорим о своем, ну, мы тоже говорим искренне о своем, о своих переживаниях, о своих состояниях, то кто-то это слышит, и, во-первых, какой-то резонанс возникает, что да, а я тоже так, я тоже в похожей ситуации. А для других как будто расширение происходит. Вот опять очень по-разному люди. Вот я там разговаривал с одной тоже моей подругой, и она говорит, она сидит тоже там, у них бомбежки регулярные, и под Киевом там, в деревне. И она говорит, ты мне, пожалуйста, присылай фотографии вот из своего города. Мне не важно сейчас, что есть где-то нормальная жизнь. Она говорит, вот я, у меня одна подруга из Вены присылает. И я ей стал присылать вот отсюда, от нас тоже. Да? Понимаете, вот, ну как бы здесь... Людям это тоже может быть важно. Кому-то нет, кто-то наоборот скажет, ну что вы, издеваетесь там. Но тут вот мы действительно, мы не в этом пространстве, где все есть теперь, где все открыто, мы не можем тоже не совершать ошибок, мы тоже не можем быть какими-то идеальными. Потому что мы, вот, как вот я говорю, что вот в этих моих встречах, да, люди говорят там, и они понятно, что говорят от какого-то своего места, из какого-то своей там жизни, своей истории, своего мира, они не могут вот как-то ведь сказать, невозможно мне пересесть вот в эти башмаки другого человека, в них переобуться, вот, вот нет этой возможности. Или вот даже вот я там, их истории, вот люди, украинцы, мы как бы разговариваем там, и вот кто-то выехал еще в первые дни, значит, там, в другую страну, а кто-то остался. И они знают, они дружат, ну, знают друг друга. И они мне обе пишут, вот выехал, ну, там возникает некое осуждение, вот, а почему эти уехали, а я остался. А это, почему они остались, у них дети. Надо детей вывозить. И вот здесь как бы мы не можем действительно в чужую шкуру просто нарядиться, но люди, бывает, что начинают как-то отстаивая свой выбор, начинают осуждать выбор другого. Почему они начинают осуждать? Потому что им важно защитить свой выбор вот этим осуждением, да, что мой выбор правильный, а их неправильный. Но вот тут, если уж мы говорим о какой-то, вот я бы как раз хотел следующий разговор про духовные практики, мы вот все-таки духовными практиками занимаемся, да, и как тут можно сбегать в них, как вот это вот духовное избегание, да, часто я сейчас вот как раз вижу это, и вот эту тему как-то поднять. Но если, вот для меня лично духовная практика, в том числе вот таком, ну, каком-то понимании, что я, что у меня нет способа прожить жизнь другого человека. И у меня нет способа в его шкуру влезть. Но что у меня есть? У меня может быть уважение к его выбору и к своему выбору. Вот что я прожил свою жизнь, вот я обусловлен своей жизнью, своей историей, своими генами, своим воспитанием, своим гражданством, вот этими всеми историями жизни, которые со мной случилось, всеми событиями. Вот я такой вот дошел до сегодняшнего момента. Я выбираю из этой ситуации, что мне делать сейчас. А другой он прожил какую-то совершенно свою историю, своими, обусловленную своими вещами. И он выбирает из своей ситуации. Тогда вот единственное, что какая духовная практика для меня здесь, это именно уважение. Уважение к этому, ко всему. Да, что вот это так. Можем ли мы разместить себя в этой жизни вот таким образом? Можем ли мы остаться еще и в связи друг с другом, в дружбе, уважая вот этот выбор другого человека, каким бы он ни был? Уважая его ситуацию, уважая его вот там, где он сейчас оказался. Для меня вот это сейчас важное возвращение, памятование такое вот об этом. И вот, ну и дальше вот можно там это все развивать. Поэтому мне кажется, если резюмирую, что все эти разговоры уместны сейчас. Вот мы делимся тем, что можем поделиться. И кто-то слышит и говорит, окей, да, я слышу тебя там. Ну, а кто не услышит, ну, значит, не попали. Извините.
Спасибо, что пригласил поговорить. И действительно, все равно есть какое-то чувство неуместности. И вот если говорить про стыд, то это скорее вот стыд вот такого типа. Не стыд, что я русский там или что-то подобное. А больше стыд, что да кто я такой, чтобы вообще сейчас о себе в этот момент, казалось бы, рассказывать. И о своих там великих вообще переживаниях. Я не беженец, я не под обстрелами в относительной безопасности, со своими, безусловно, проблемами, как русский за рубежом, как каждый сейчас россиянин знает. Но, тем не менее, такое немножечко, если что-то и есть, то это ощущение такой белой эмиграции какой-то. Многие об этом говорят, многие про это пишут, и вот, не знаю, как у Маши, для меня это острое такое ощущение философского парохода.
Ну да, такого, что мы как бы в нашей ситуации не можем не выбирать какую-то позицию, потому что многие, ну, они не выбирают позицию, ну, по крайней мере, не озвучивают ее, да, вот там, я не знаю, в осуждении, там, да, там, в осуждении, в войне и так далее. А мы оба чувствуем вот очень остро, что это невозможно не выбирать. И нужно это озвучивать, да, там, кто, ну, там, кто-то делает это более там остро, ярко и часто, кто-то там менее остро, ярко и часто, но тем не менее делает. И сейчас вот это чувство, что мы не вернемся в ближайшее время туда, оно в том числе связано с тем, что мы это, ну, как бы в открытую выступаем против войны, и это уже становится просто, ну, как бы небезопасным.
Да.
И это очень страшно, обнаружить себя в том, что ты не можешь свободно высказываться. А если можешь, это значит, что путь туда тебе закрыт.
Отрезаешь.
Угу. Это очень, это, ну, это такое, я прям иногда хочу проснуться от этого. Как будто бы это все неправда сейчас. Но это правда, и она такая, ну, прям холодок такой идет от нее по телу. Вот. И он же дает, ну, вот это какое-то ощущение, как бы движение в одну сторону, оно может быть там в конечном итоге даст больше действительно смелости, там, активности, да, говорить об этом, там, писать об этом, и так далее, потому что понимаешь, что уже нет пути обратно.
Да. Вот. Я тоже чувствую вот это отрезание, что у меня прям вот каждый день. Я, ну, особенно как с моей деятельностью, которой я тоже, вот для меня это тоже действительно, как ты сказала, нет этого вопроса, что выбирать, да. Я против войны, я против российской агрессии. Это однозначно. И я понимаю, что этими своими заявлениями публичными я действительно отрезаю себя от этого. Я уже как-то готов, вот я маме звоню, она стареет, она дряхлеет. Вот я понимаю, что ей остается все меньше и меньше. Я готовлюсь к тому, что я не смогу приехать на ее похороны. Из-за ковида я не смог приехать на похороны отца. Из-за этой войны я, скорее всего, не смогу приехать на похороны матери. И вообще, действительно, вполне возможно, что в течение какого-то периода, достаточно, возможно, долгого, лет каких-то, я не смогу туда приехать. То есть, и вот это вот отрезание я, ну, как чувствую сейчас, как процесс внутри.
Ну, это чувствуется просто, как бы каждый день добавляется еще чуть-чуть в это, еще чуть-чуть в это. И оно уже не такое, ах, вот мне не нравится там российские, не знаю, зима холодная. Или там, ах, я там что-то. Оно просто как такая позиция, она одновременно и про то, что я не смогу быть... жить там, в той обстановке, которая сейчас, да, с там, закрытием всех возможных, да, альтернативных средств массовой информации, да, возможность как-то высказать, да, свою позицию и так далее. Ну, очень много всего, да. Но при этом и уже все, что мы успели наговорить, оно нас отрезает. И, ну, в общем... И это и больно, и страшно, и как будто бы, а как по-другому, потому что я тогда иначе себе совру, если я попытаюсь на двух стульях усидеть и так пытаться, ну, я не знаю, ну, надо разобраться, ну, блин, это невозможно.
Yeah.
Вот, так что мы такие два тут, три отрезанных ломотика. Ну, это еще кроме всего там вот этого... прочего, да, прилетает же очень много от знакомых и друзей, которые пытаются нас переубедить, да, что на самом деле мы слепые, ничего не понимаем. И это такое, как будто бы еще одна фаза прощания, что я понимаю для себя, что я не могу сейчас вот какое-то время, наверное, дальше вот с этим человеком, который мне близкий был, там, какое-то время назад. Я не смогу с ним быть дальше в полноценном диалоге. Ну, как бы я не хочу идти гулять по нейтральной какой-то территории, да, с человеком, который мне пишет, что это все вообще, все вранье, на самом деле, да, там ничего не происходит, и только бомбят военные объекты, и все.
Mm-hmm.
Ну, то есть, и это ну, довольно много, ну, мне, по крайней мере, такого... приходит.
Mm.
И от, ну, от знакомых, и от просто каких-то незнакомых людей. Там у меня же такой аккаунт детский и мой творческий. Там какая-нибудь милая, прекрасная женщина с ником там фея чего-нибудь там. Чего-нибудь. И она мне такой пишет, просто трэш.
Да, феи сейчас многие.
Я просто... Да, я думаю, господи.
Злые волшебницы становятся невзаимно.
Ну, да. И это тоже то, что отрезает, потому что я понимаю, что я не буду никого ничем убеждать. Я просто как бы закрываю какие-то там возможные свои там дверцы.
Да. Вот. Ну да, я либо баню, либо просто не отвечаю. Ну, как бы бессмысленно.
Вот ну если, вот не ну, отвечаю на такое. Чаще всего, да. Если феи, то баню, да. Если да. Друзья, то...
Ну с друзьями как бы понятно. Пришлось да, с друзьями забанить надо нескольких как, друзей. Надо как-то там, да, как-то это решать индивидуально всегда, да. Если феи, их надо просто... Сейчас бессмысленно.
Да.
Окей, давайте завершать. Ну, вот у меня есть много чего хотелось бы с чем, о чем продолжить, и, несмотря на весь наш стыд.
Давай продолжим, конечно, конечно. Потому надо что... это говорить, надо, да. Надо про это говорить, надо это процессить в любом случае.
Ну да, это как способ тоже дать этому место, потому что ну, мы такие люди, которые... привыкли писать об этом. Я сейчас, например, не могу написать там.
Я тоже, кстати, с писанинами.
Я не могу написать про там, ну, там стыд, да, какие-то сложные чувства, там, про этих всех фей я не могу написать, да. Потому что, ну, действительно, что это за проблема такая, когда... Вот. Ну, и меня как бы бесконечно поражает, что когда я там ну, какими-то мы простыми там обмениваемся тоже с друзьями словами об этом, что я встречаю очень много живой какой-то поддержки. И я думаю, что, может быть, постепенно найдется и такой язык, который мы сможем об этом писать и рассказывать, не стыдясь своих там собственных чувств, которые кажутся маленькими, там вроде как бы неважными, и еще какими-то на фоне катастрофы.
Да. Знаете, да.
Они важны.
Последний я вспомнил, просто вчера мы разговаривали тоже с другом, он в России сейчас, ну, без записи разговаривали просто. И вот он говорит, что сейчас психологическое, как он сформулировал, психологическое входит в контакт с этическим. Вот он говорит, что встретился там тоже с подругой, которую давно не виделись. И, ну, как-то так встретились, ну, естественный порыв такой, ну, как-то... И у него такой вроде бы, как я рад тебя видеть, там, ля-ля-ля. А потом как бы... Нет, это же нельзя сейчас. Ну, в смысле, вот как раз вот то, о чем ты, Витя, говоришь, что как бы я не имею права сейчас вот испытывать какие-то эти чувства, переживания, потому что там им там сейчас ужасно просто другим. Моим там тоже близким, моим друзьям каким-то, да, вот им там ужасно. Как я могу испытывать здесь у себя радость какой, по поводу чего-либо? И это действительно такой какой-то этический вопрос, который вот мы, перед которым мы встаем просто, он неизбежен. И ну вот дальше просто, если так мы есть.
Занимаем... Да, это то, о чем тоже да. Надо, да, поговорить обязательно.
Да.
Так и есть. Для меня это ежедневная практика. В какой-то момент попробовали включить фильм, посмотреть и просто, да, переключиться, просто обычный какой-то фильм. В принципе, разумеется, любого развлекательного контента на русском языке сейчас почти не производится нового по понятным причинам, и старый тоже как-то смотреть очень нелепо. Спасает музыка, спасает возможность двигаться. Посмотрели несколько фильмов, но любая сцена насилия выбрасывает сейчас сильную травму.
Mm-hmm.
Просто невозможно смотреть, а в фильмах этого много. С избытком, прям скажем. Даже в, казалось бы, таких совсем каких-то нейтральных, да, но этого много. Поэтому, да, таких как будто легальных источников просто порадоваться не очень много, и в те моменты, когда ими пользуешься, то чувствуешь себя, ну, типа, предателем общего страдания или что-то такое.
Mm-hmm.
Это отдельная большая тема для разговора, я согласен.
Кстати, последний. Я вот как раз мы начали тут смотреть, у нас просто есть любимый сериал «Fawlty Towers», британский старый, там, Джон Клиз играет. И мы его смотрели раз, не знаю сколько, 50. Он там всего 12 серий. И мы решили его пересматривать сейчас. И вот ну, каждый вечер там он, серия там 30 минут идет. И вот мы как-то, это какой-то такой ритуал. И вот он, и, кстати, я об этом, ну, и ВКонтакте тоже с друзьями там все постоянно. И как раз под, украинские моим подруга и друг мои близкие, я им об этом сообщил. И она сказала, слава богу, как я рад за тебя. Что я смог это как-то себе это разрешить. Ну, действительно, это какие-то сейчас такие вещи странные, кажется, но они становятся значимыми.
Окей. Это как, да, как фотографию прислать из какого-то, не знаю, прислаю там подруге, которая здесь тоже была когда-то, там присылаю фотографию, как я поехала на море, и она знает это место, и она смотрит на него, и я как бы ну, это такая, то, что мы говорили, да, про ниточку в мирную жизнь. И для меня это такой слой, что, ага, я пошла туда, я там провела время, и мне тут спокойно, мирно и хорошо. И я как бы с волнениями, с тревогой это делаю, и она потом благодарит, что, ну, типа, спасибо за эту ниточку. Mm-hmm. И за то, что ты можешь пойти туда и начать как-то, ну, чуть-чуть. Жить.
Ладно, никак мы не можем расстаться. Все.
Давайте расставаться.
Давайте расстаться.
У Маши там арт-коворкинг продолжается.
Да, своих там, где... А то не продолжались, наверное, все сожрали.
Сожрали там, наверное, уже все, что было.
Так и есть.
И
потратили все.
Там через какое-то время спишемся еще, договоримся.
Встретимся. Договорились,
продолжим. Дорогой. Давайте, обнимаю вас. Пока.
Мадлен, большой-большой привет.
Да, пока.
Да, пока-пока.